но его задержал и остановил стол, заваленный энциклопедией. Воспользовавшись паузой, Хлебоводов торопливо повторил доклад научного консультанта, безбожно переврав при этом все цифры, и заявил, что вот как эти академики не старались, как не выкручивались, а без нас все-таки не обошлись, потому что невозможно им обойтись без таких могучих государственных умов, как Лавр Федотович. Одно дело всякие прутоны там гонять с электронами, или, скажем, лекции почитывать. А другое дело — науку двигать и вообще осуществлять руководство, как он, Хлебоводов, например, в бытность свою главным бухгалтером в Нитогора. «Без нас науку не подвигаешь, я это всегда говорил и сейчас говорю. Старый конь борозды не испортит». Полковник тоже внес свою лепту в обсуждение. Он предложил тост за новорожденного генерала. Фарфуркинцы сразу взял быка за рога. Он доверительно сообщил нам, что социология все более властно вторгается в жизнь, как в научную, так и в административную. Невозможно теперь работать по старинке, невозможно выносить произвольные решения о рационализации, не опираясь на социологические наблюдения. Времена волюнтаризма кончились и не вернутся. Отныне и впредь каждое мудрое решение нашего глубоко ценимого руководителя, нашего вождя, будет подтверждено необходимыми социологическими данными, как то цифрами, графиками, анкетами и вычислениями. Затем слово забрал себе Лавр Федотович. Он рассказал о новых задачах, вверенной ему тройке, вытекающих из возросшего ее авторитета и возросшей ее ответственности. Лавр Федотович предложил присутствующим развернуть еще более непримиримую борьбу за повышение трудовой дисциплины против бюрократизма, за высокий моральный уровень всех и каждого, за здоровую критику и здоровую самокритику, против обезлички, за укрепление противопожарной безопасности, против зазнайства, за личную ответственность каждого, за образцовое содержание отчетности и против недооценки собственных сил. Народ нам скажет спасибо, если эти задачи мы станем выполнять еще более активно, чем раньше. Народ нам не простит, если эти задачи мы не станем выполнять еще более активно, чем раньше. Какие будут конкретные предложения по организации работы тройки в связи с изменившимися условиями? Я не без злорадства наблюдал, как было туго с конкретными предложениями. Сначала Хлебоводов по привычке размахнулся и предложил взять на себя повышенные обязательства, например, чтобы в связи с возросшим авторитетом тройки комендант товарищ Зубо обязался бы увеличить свой рабочий день до 14 часов, а научный консультант товарищ Выбегалло отказался бы от обеденного перерыва. Однако это партизанское решение не встретило энтузиазма. Напротив, оно встретило яростный отпор названных лиц. Отгремела короткая перепалка, в ходе которой выяснилось, между прочим, что тройке предстоит 3 старых дела и, по всей вероятности, столько же новых. Более того, положение чрезвычайно осложнялось тем обстоятельством, что на каждое новое дело была не одна, не две, а десятки заявок, и все на бланках, и все с авторитетными подписями. Так что к хлопотам по рационализации и утилизации добавлялись еще теперь заботы по арбитражу. Далее случайно обнаружилось, что тройка выполнила план прошлого года всего на 62%, а план минувшего полугодия лишь на 13%. Только теперь, по-видимому, тройка осознала, наконец, в какой глубокой луже она оказалась в связи со своим возросшим авторитетом. В распоряжении тройки было два очевидных выхода. Первый — увеличить штат человек на 10. Однако этот выход был лишь кажущимся выходом. Даже Хлебоводов понимал, что увеличение и без того раздутого штата может привести только к увеличению сроков прохождения дел за счет непропорционального увеличения количества болтовни и пререканий. Что же касается второго выхода, то с ним высунулся